две державы. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
В Москве суд вынес приговор по делу о гонках на Гелендвагенах. И все обсуждают эту историю.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Гагаринский суд Москвы вынес приговор по делу гонщиков на Гелендваген. Троих молодых людей Абдул-Вахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова суд признал виновными. Напомню, 23 мая этого года шесть экипажей ДПС пытались остановить «Мерседес Гелендваген» за нарушение правил дорожного движения в Москве в районе Ленинского проспекта. В автомобиле находились трое молодых людей – Абдул-Вахоб Маджидов, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков. Внедорожник мчался на высокой скорости, пересекая сплошные полосы разметки и выезжая на тротуары и газон. Все это транслировалось в интернете. Когда они все-таки были задержаны полицией, то вели себя вызывающе и оскорбляли сотрудников ДПС. Молодые люди были признаны виновными в нарушении административного кодекса и приговорены к аресту на 10 и 15 суток. Руслан Шамсуаров, который оказался сыном вице-президента «Лукойла», был задержан утром 28 мая. В этот же день московская полиция сообщила о результатах дополнительной проверки. Во второй раз было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. 30 мая прокуратура Москвы вновь прекратила дело о хулиганстве в отношении гонщиков на Гелендваген. По мнению ведомства, действия Шамсуарова и его друзей подпадали под статью Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Поэтому 14 июня Следственный комитет предъявил троим гонщикам обвинение уже по новой статье. 12 октября в Гагаринском суде Москвы начались прения сторон по делу о гонках на Гелендвагене. Первым в прениях выступил прокурор. Он попросил суд признать всех троих подсудимых виновными в применении насилия к сотрудникам полиции и оскорблении стражей порядка. 17 октября суд приговорил Шамсуарова к обязательным работам. Он признан виновным в оскорблении сотрудников полиции, но оправдан по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Виктор Усков за оскорбление полицейских также приговорен к обязательным работам. Третий подсудимый, Абдул-Вахоб Маджидов, находившийся за рулем, оправдан по всем эпизодам.
Почему история стала такой громкой? Лёш, ну ты знаешь, вот в ней был замешан сын вице-президента «Лукойла», и многие думали, что парней вообще не накажут. И вот мы сегодня решили поговорить о том, кого вообще считают золотой молодежью в России и в США. Но вообще вот в России понятие «золотая молодежь» чаще используется в негативном таком ключе, и синонимом служит слово «мажоры». Кто подходит под это понятие? Молодые люди из состоятельных семей. Чаще, когда мы говорим в негативном ключе, имеем в виду, что они инфантильные, не желающие зарабатывать самостоятельно. Лёш, а скажи, а вот золотая молодежь в Америке также к ней негативно относятся или это другая прослойка общества?
Все зависит от того, что эта золотая молодежь в Америке натворила. Золотая молодежь, но без негативного контекста, есть и в Америке. Это и дети богатых родителей. Все-таки богатство и состояние – это главная черта принадлежности к этому кругу. Это дети политиков в определенной степени, политиков высокопоставленных. Ну и молодые бизнесмены, сделавшие состояние сами, молодые представители шоу бизнеса и, разумеется, их потомки и у Мадонны, и у Рики Мартина, и у многих других американских идолов поп-культуры есть дети, у кого-то уже вполне взрослые, и, в общем, их традиционно и представители СМИ, и просто обычные люди относят к числу вот той самой золотой молодежи. Ничего не попишешь, деньги решают в этой конкретной ситуации многое. Что же касается твоего вступления или открытия программы, ну, все-таки позволю себе вставить ремарку. Конечно же, дело о Гелендвагенах было показательным с точки того, что оно не просто дошло до суда, оно не развалилось, но стоит признать, что это одно из немногих дел, которое закончилось вот таким неожиданным, честно говоря, для меня, да я и уверен, для большинства слушателей образом.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
Ты начал говорить про молодых людей, которые сами заработали себе на жизнь и которые считаются состоятельными в Америке и причисляются к золотой молодежи. Каково к ним отношение в обществе?
весьма уважительная. Если общество четко знает, что тот же Марк Цукерберг или кто-либо другой из представителей, ну, допустим, IT-индустрии, модные дизайнеры, представители шоу-бизнеса действительно сами заработали, то тогда никаких проблем не возникает. Сказать по правде, никакого негатива нет и к тем, кто унаследовал свое состояние, к тем, кто является представителем богатых семей. В конце концов, все мы знаем фамилии и Рокфеллеров, угу. и Ротшильдов, вне зависимости от того, являются они американскими гражданами или нет. Ну, так сложилась судьба. Счастливы или нет, все решается в каждой конкретной ситуации. В Америке есть культура богатства, и вот несмотря на то, что этот момент я готовил на конец программы, в любом случае мы его наверняка еще обсудим не раз в ходе сегодняшнего разговора, не стоит забывать, что капитализм в Америке существует, ну, скажем так, добрых полтора столетия. В России процесс накопления, процесс передела имущества длится не так много по сравнению с Соединенными Штатами. В конце концов, к рулю управления, к бизнесу пришли люди, которые начинали, в общем, с коммунистическим и социалистическим опытом. Ни о каких миллионерах, ну, кроме подпольных, в Советском Союзе говорить не приходилось. Поэтому все не так гладко происходит в России, в том числе и по отношению к общественному мнению в отношении золотой молодежи и к богатым людям, олигархам, как принято говорить в России. В Америке все давно уже сгладилось в плане того, что и люди привыкли, и процессы накопления, зарабатывания средств, они более прозрачны.
А те состоятельные люди, о которых мы говорим, это коренные американцы или такого уровня жизни могут достигнуть и приехавшие иностранцы?
Ну, начнем с того, что в Америку приезжают не только для того, чтобы жить в ней постоянно, получать гражданство или статус постоянного жителя.
По рабочей визе, например, да?
Нет, не только. Можно приехать и по туристической, но проводить в Америке достаточно много времени или приезжать в нее очень часто. Иметь здесь недвижимость, иметь банковские вклады, даже не иметь бизнес. В последнее время, в последние лет 10-15, именно таким образом к Америке, ну, скажем так, примыкают богатые арабские принцы и шейхи, у которых есть и недвижимость, и возможность проводить здесь совсем по-иному время, и представители королевских семей из Европы и Азии, ну и, разумеется, богатые китайцы. Китай сейчас лидирует по количеству миллиардеров. Каждые 3 часа Поднебесная являет миру нового миллиардера. Я оперирую здесь не какими-либо фантазиями или собственными подсчетами. Банк UBS, один из ведущих американских банков, провел соответствующее исследование. Некоторые привлекли мое внимание цифры я также представлю в ходе сегодняшней программы. Так вот, по подсчетам UBS, в Китае каждые 3 часа появляется новый миллиардер.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что обсуждаем мы сегодня золотую молодежь в России и в США.
Две державы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о золотой молодежи в России и в США. И начали мы нашу программу с новости о том, что суд вынес приговор по делу о гонках на гелендвагенах. Напомню, что речь шла как раз именно о парнях из состоятельных семей, и многие думали, что, в общем-то, эта история закончится ничем. Но суд вынес таки приговор, было наказание. Ну а насколько распространены вот такие вот выходки в России и в США золотой молодежи, мы поговорим в этой части нашей программы. Лёш, я тебе напомню, что не так давно в Москве обсуждали историю 16-летнего внука дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова. Помнишь, тогда парень заставил девушку глашом пройтись по парку Горького и заплатил там какую-то сумму ей. Или там он нашел прохожего, заплатил ему 10 тысяч, чтобы тот выпил, пардон, стакан мочи. Ну, то есть вот такими дурацкими абсолютно выходками он привлек к себе внимание, и все это обсуждали. Были другие истории, тоже о них еще расскажу по ходу. Но, а скажи, насколько себя неадекватно ведет золотая молодежь в США?
Оль, я, как и всегда, впрочем, перед каждой программой просматриваю средства массовой информации, роюсь в интернете и пытаюсь найти какую-то интересную информацию под каждую тему. И вот подобного рода выходок за последние 5 лет в Америке я не нашел. Экстравагантных историй не было, исключение составляют лишь какие-то безумные траты, то на сразу несколько больших квартир в каких-нибудь престижных и местечках Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или экзотических Карибских островах, конечно же, частные самолеты, бриллианты, но вот гонки все-таки были. Певец Джастин Бибер, несмотря на то, что он является канадцем по рождению и по гражданству, последние несколько лет он постоянно проживает на территории Соединенных Штатов. И уже целых 3 раза полицейские ловили его за громадное превышение скорости. Более того, один
громадное
раз...
Громадное это какое, Леш?
Если перевести мили на километры, то это 165 километров в час. Mm-hmm. Разумеется, это составляло серьезную опасность, представляло серьезную опасность, но более того, один раз было выяснено, что Бибер находился в состоянии наркотического опьянения, был под кайфом, это подтвердили анализы. Кстати, общественное мнение тоже возмутилось, и многие американцы подписывали петицию за то, чтобы американские власти не предоставляли Биберу статус постоянного жителя Америки. Они говорили о том, что этот идол поп-культуры может явиться плохим примером для подрастающего поколения, соответственно, пусть едет обратно в свою Канаду и там лихачит. Эта петиция не была принята к рассмотрению. Бибер очень долго извинялся и жертвовал много денег во всевозможные организации, которые борются с наркотиками, пообещал завязать. Что из этого вышло, время покажет, и ближайшее будущее тоже, но, по крайней мере, уже 1.5 года о скандальных выходках Джастина Бибера пока ничего не слышно.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
Год назад примерно появился ролик в интернете, где Хаммер заехал на ступеньки главного здания МГУ имени Ломоносова. Представляешь себе эту картину? Вот лихачи. Ну, конечно же, стали потом выяснять, кто и как это сделал. Ну и до конца не прояснили ситуацию, насколько я помню. Просто это дело как раз вот закончилось ничем, никого не наказали. Но скажи, почему в Америке все-таки меньше подобных случаев?
Потому что, повторюсь и буду, наверное, повторять еще много-много раз, это культура. Культура не просто накопление богатства и его трата, а культура, которая преподносится и которую впитывает ребенок в первую очередь где? Да, конечно же, в семье. И стоит признать, что основная часть российских миллионеров и миллиардеров – это люди, которые не имеют, нет, ни в коем случае не образования, а, скажем так, культуры поведения, которая передавалась бы из поколения в поколение. Ну, вот так сложилось и их, и нас. наша жизнь, что мы оказались, наш жизненный путь пересек ту самую черту, когда одни стали миллиардерами и смогли накопить и приумножить свои богатства, ну, заработать, накопить, наверное, это не самое правильное слово, а другие остались на том финансовом уровне, на котором они находятся сейчас, если и не меньше. Понятно, что с советским прошлым, советским воспитанием, советской семейной культурой, в которых о деньгах не принято было говорить, и уж тем более не было принято их зарабатывать в том объеме, в котором зарабатывают их сейчас люди богатые и суперобеспеченные. Поэтому и дети вырастают именно такими. Все, конечно же, начинается с семьи.
И если говорить о каких-то дурацких выходках, то еще одна история была тоже не очень давно. Основатель и владелец социальной сети ВКонтакте. Дуров разбрасывал деньги и потом признался, что делал это не просто от нечего делать, а по неким идеологическим соображениям. То есть Павел Дуров хотел показать, что в своей в современном обществе деньги переоценены, поэтому он их кидал из окна своего офиса, таким образом, как бы в буквальном смысле, выбрасывая деньги на ветер. Какое отношение к деньгам в Америке?
Отношение к деньгам в Америке уважительное. И ясное дело, что Павел Дуров выбросил не все свое состояние в наличном выражении.
Да, а очевидно.
Все-таки что-то приберег на черный день, тем более его нынешняя жизнь за пределами Российской Федерации, где жизнь гораздо дороже, я имею в виду, в странах Западной Европы, как раз лишь подтверждает, что деньги у него еще остались. На самом деле, принципиально важным моментом, на мой взгляд, является еще один элемент культуры людей обеспеченных, людей, умеющих зарабатывать, это умение деньгами распоряжаться в благотворительных, филантропических целях. Если кто-то придет, например, в Метрополитен Оперу, то, конечно же, на любое представление он получит программку. И если в советских или российских театрах, как правило, программка – это согнутый пополам лист бумаги, на котором написан список актеров, которые заняты в конкретном спектакле, если речь о балете или опере, этого либретто, композитора, какие-то исходные данные, собственно, заведения культуры. В Америке, в Нью-Йорке это толстая книжечка. И в этой книжечке не только все то, что я уже перечислил, а, наверное, процентов 50 занимает список людей, которые являются своеобразными патронами Метрополитен оперы в Нью-Йорке, которые на регулярной основе или одноразово пожертвовали те или иные суммы. Конечно же, кто-то дарит миллион, кто-то дарит всего лишь $10, но благодарная Метрополитен Опера пишет список, публикует список этих филантропов. Кстати, можно остаться и неназванным, анонимным, это все решает заказчик. Но на самом деле, подобного рода учреждения культуры самого разного ранга, это и нью-йоркские признанные лучшие площадки, музеи, школы, общественные организации, все они получают деньги от простых американцев, конечно же, американцев очень богатых. И дело вовсе не в списании налогов, дело вовсе не в ослаблении налогового бремени. Просто в Америке научились и поняли, что делиться с обществом, делать это благородно, красиво, удобно, не просто почетно, а еще и, наверное, приятно. Примерно та же ситуация произошла и со знаменитой концертной площадкой Карнеги Холл. Дело в том, что буквально еще 15 лет назад шел разговор о том, что это прославленная сцена, это здание, находящееся в центре Манхэттена, оказавшееся на грани финансового кризиса, нуждавшееся в ремонте, будет попросту снесено или перепрофилировано. Общественность, в первую очередь люди не бедные, встали на защиту Госдепу, но они не просто подписывали петицию или размахивали транспарантами, нажимали на всевозможные потайные нити американской политической жизни, они еще и скинулись. Они организовали специальный благотворительный фонд, набросали в него приличную сумму денег, и Карнеги-холл был спасен.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы, а потом продолжим наш разговор о золотой молодежи.
Две державы. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Обсуждаем мы сегодня золотую молодежь в России и США. В предыдущей части программы мы заговорили о том, как богатые люди занимаются благотворительностью. Лёш, ты сказал про Карнеги-холл, на спасение которого народ собрал деньги. Хотелось бы обратить внимание, что с Карнеги-холлом связан русский след.
125 лет назад Карнеги-холл открывал Петр Ильич Чайковский, который в тот момент оказался в Новом Свете, и именно его пригласили на сцену. Он дирижировал Нью-Йоркским филармоническим оркестром, состоялось открытие Карнеги-холла, и вот такой вот русский след в американской истории.
Ну вот скажи все-таки, это не показная какая-то благотворительность? Это действительно от души? Вот по твоим ощущениям.
Все действуют по-разному. Одни требуют, чтобы их именем назвали либо, собственно, фонд, либо, допустим, какой-то концертный зал, либо золотыми буквами вытеснили на обложке учебника или какой-то книги. Другие действуют, как я уже говорил, анонимно. И нередко, опять же, в той же программке «Метрополитен Опера» можно увидеть, что анонимный жертвователь подарил 100 тысяч долларов, а то и 500 тысяч долларов. Вот этой организации. Еще раз, культура поведения у каждого человека меняется, и вполне возможно, что в Америке она поменяется в ближайшее время также. Я уже упоминал об исследовании банка UBS, который провел анализ вот как раз существующей культуры поведения, ну, правда, финансовой, миллиардеров, и выяснилась еще одна интересная особенность. Дело в том, что исследование это было глобальным, и если в Соединенных Штатах есть огромное количество миллиардеров и миллионеров, которые заработали деньги сами, они не получили их по наследству, то выясняется, что многие страны мира, включая, кстати, Россию, по количеству или, скажем так, по предположениям и оценкам банка UBS, в скором времени будут наступать Америке на пятки в количественных показателях, то есть таких миллиардеров будет больше. Но вот тут вопрос, как поведут себя эти люди, куда направят они свои деньги. Вполне возможно, что они отправятся именно в Соединенные Штаты. Как будут себя вести они в Новом Свете, как изменят они общественное мнение в свою сторону или против себя. Это произойдет в течение ближайшего десятилетия. Перед Россией по количеству таких новоявленных миллиардеров должна лидировать, по оценкам банка UBS, Германия, а перед Германией будет Китай.
Возвращаясь к истории, от которой мы оттолкнулись, суд вынес приговор по делу о гонках на Гелендвагенах, не могу тебя, Леш, не спросить, хотя ты и говоришь, что подобных историй там крайне мало в Америке, но если они случаются, общественный резонанс играет такую большую роль в подобных делах? Или авторитет суда настолько силен, что, в общем-то, мнение общественности не так уж и важно?
Оля, здесь нужно все же разделить общественное мнение, авторитет суда и правоохранительных органов. Давай начнем с мнения общества. Оно, нет, не всегда играет главную роль. Иногда поднимается шум по тому или иному поводу. Мы уже приводили пример Джастина Бибера. Это закончилось ничем. Общественность много говорила о том, что...
То есть пошумели и все.
И забыли, mm-hmm. да. Сын Джо Байдена, когда общественность узнала, что он воротит большие деньги, работая с украинскими компаниями, в то время, когда его отец занимает такой серьезный государственный пост, также это дело закончилось пшиком. А вот второй аспект, опять же, культуры поведения людей обеспеченных, богатых, вне зависимости от количества нулей на их банковском счете, это, как ты уже правильно заметила, авторитет суда и правоохранительных органов. От карающей руки правосудия в Америке не застрахован никто. Суд одинаково будет рассматривать дело и сына миллиардера, и сына жителя трущоб. Дело в том, что все же американская Фемида на огромную долю процентов, она не подкупна и не подвержена никаким звонкам из Белого дома.
Но с другой стороны, Лёш, я хочу с тобой поспорить, с другой стороны, у состоятельного человека есть больше шансов нанять себе лучшего адвоката.
Да, безусловно, но это лишь смягчит наказание, но ни в коем случае собственно наказание, собственно возмездие не отменит, поэтому... учитывая еще и американскую особенность судебной системы, когда по нескольким преступлениям наказания суммируются, не играет никакой роли. Присудят тебе 135 лет или адвокат за большие деньги снизит этот срок тюремного заключения, допустим, до лет 80.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
Все-таки, если есть общественный резонанс, это вообще никак не влияет на решение суда.
На решение суда это влияет, но, как правило, этот общественный резонанс играет роль при других обстоятельствах. Вспомним давние уже, но все-таки резонансное дело Симпсона, когда было решено, общественное мнение считало, что его судят пристрастно и обвиняют в убийстве жены и ее бойфренда только потому, что он темнокожий. Тысячи, конечно же, темнокожих американцев выходили на улицы, писали письма в газеты и журналы, устраивали акции протеста, и он был оправдан. Правда, спустя некоторое время он все же загремел в тюрьму, но, правда, уже совсем по другому обвинению. Вопросы расовые, вопросы гендерные, вопросы политкорректные, они, как правило, нуждаются и сильно зависимы от общественного мнения. Все, что касается банальной уголовщины, мошенничества, то тут не сдобровать никому. Неважно, родился ты с серебряной ложечкой во рту или являешься обычным человеком.
Ты говорил о том, что золотая молодежь часто становится героем светской хроники, и это не обязательно связано с каким-то ЧП, а что о них пишут и как воспринимают читатели такую информацию?
Сотни газет и журналов специализируются именно на светской хронике, папарацци работают вовсю, и их интересует каждый шаг. Что надел, куда пошел, что выпил, как обращался со своим ребенком. Как правило, я подобного рода издания листаю от нечего делать, когда сижу в парикмахерской, и меня забавляет вот этот интерес, повышенный интерес к сильным мира сего, я имею в виду, особенно в области шоу-бизнеса. Ну и, конечно же, мастерство в кавычках репортеров, оно вызывает удивление. Почему-то всем обязательно хочется щелкнуть и опубликовать, конечно же, голую задницу Джастина Бибера или обнаженную грудь Ким Кардашьян. Но стоит отметить, что с развитием социальных сетей знаменитости сами подбрасывают дровишек в костер, публикуя и откровенные фото, и какую-то информацию, которую все же стоило бы хранить под семью замками. Вспомним недавний инцидент, я бы сказал даже не инцидент, а трагедию с Ким Кардашьян, которую ограбили в крутом парижском отеле. Унесли драгоценности, потому что знали, что они у нее есть, откуда они об этом знали. Кардашьян всегда хвастается новым приобретением за несколько миллионов долларов, выкладывая соответствующие снимки и описание на свою страничку.
То есть следят за ними и в социальных сетях, и в газетах то, что пишут, да, то есть как бы такой интерес все-таки повышенный.
Да, и это давно известно, нормальная часть человеческой психологии, когда кухарка мечтает быть графиней, а графиня хотела хотя бы одну ночь провести в постели кухарки.
Ну, я должна заметить, что хотя у нас всплывают вот такие вот нелицеприятные истории, связанные с золотой молодежью, тоже очень много откликов бывает на сайте и на нашем сайте kp.ru. То есть очевидно, что народ пристально следит за теми, кто действительно имеет какой-то статус, какое-то положение в обществе. И если вдруг что-то пошло не так, если вдруг какая-то там негативная информация появляется против таких людей, то тут же все бросаются обсуждать.
Пусть делают, но, опять же, обсуждая те же социальные сети, люди берут пищу для размышлений, для обсуждений, для скандалов, для недовольства от самих авторов. И, честно говоря, мне не очень хорошо понятна тенденция, когда миллионы подписчиков следят, нет, не за звездой шоу-бизнеса, а за сыном никому неизвестным и ничего не сделавшим для общества какого-то российского миллионера или миллиардера. На мой взгляд, это не то чтобы неприлично, это бескультурно дразнить людей своими машинами, своими частными самолетами, дорогим отдыхом, поездками в экзотические страны, зная прекрасно, что сам для этого ты не заработал ни копейки.
Но с другой стороны, эти люди сами выкладывают фотографии. То есть они сами в общий доступ выкладывают и на них смотрят.
Именно про это я и говорю, что это, на мой взгляд, не совсем прилично. Вопросы этики, вопросы законности, вопросы сомнительности происхождения денег, заработанными родителями, меня в данной ситуации не интересуют. Не то чтобы нужно быть вежливым, нужно быть тактичным и уж тем более не хвастливым.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня золотую молодежь в России и в США. Никуда не переключайтесь, скоро вернемся.
Две державы. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и обсуждаем мы золотую молодежь в России и в США. И в предыдущей части нашей программы мы заговорили о том, как состоятельные люди выкладывают в социальные сети свои фотографии с яхтами, с домами, себя на отдыхе, себя любимых, как они там отдыхают на Багамах и так далее. А насколько это корректно, насколько они могут себе это позволить? Леш, вот ты говоришь, что они таким образом дразнят общество, да, то есть как бы это не совсем прилично выкладывать такие фотографии. Но а что им, отказаться совсем от социальных сетей, сделать закрытые аккаунты, потому что сейчас весь мир живет в интернете?
Оль, во-первых, все, что не запрещено законом, разрешено. Конечно же, запрещать выкладывать или открывать аккаунты в социальных сетях мы не можем, да и никто и не пытается это делать. Но я хотел бы поспорить с тобой совсем на другую тему. Ты сказала, что люди состоятельные делают это. Да нет, у людей состоятельных, занятых своим бизнесом, как правило, вообще нет своих собственных страничек в Инстаграме, Фейсбуке. Они есть либо у их дражайших половин, либо у их детей, которые сами пока еще не заработали ни копейки.
Да, дети-то вот часто тут... как раз выкладывают, это правда.
Вот именно поэтому должен стоять вопрос, ну, если не этики, то, скажем так, гигиены. Гигиены моральной и человеческой. Зная о том, что ты из себя представляешь пока мыльный пузырь, и все, что ты, чем ты можешь похвастаться, это только тем, что у тебя богатые предки, вряд ли стоит все же кичиться богатством. Особенно в России это отслеживается наиболее ярко, делая это в провокативной манере. Как раз те примеры, которые ты приводила с какими-то ужасными, на мой взгляд, непорядочными, не мужскими опытами с просьбой девушкой пройти голой по парку, заплатив за это деньги и так далее, и так далее.
Ой, знаешь, сколько было просмотров в Ютьюбе? Ужас! Миллионы.
Ну, во что это монетизировалось? В дурную славу? Честно говоря, я вот думаю, что этому молодому человеку когда-нибудь придется строить свою личную жизнь. И я не очень уверен, что достойная девушка ответит согласием на его предложение.
А мне в этой истории вообще даже больше жалко его родителей и родственников, потому что, мне кажется, им так стыдно за этого ребенка, что он так себя ведет. Не знаю, мне было бы стыдно.
Мы этого не знаем. Когда с детьми, ну, по крайней мере, политиков в Соединенных Штатах происходят какие-то даже незначительные казусы, то дочку Обамы заподозрили в курении марихуаны, то в свое время одна из близняшек, дочек Джорджа Буша была, ну, упилась. Она на одной вечеринке, вечеринке частной, в общем, кто-то выложил в сеть не очень лицеприятные для нее фото. Родители извинялись перед не только общественностью, перед всей американской нацией, рвали на себе волосы и кляли себя в том, что не очень, возможно, хорошо воспитали своих детей, но приложат все усилия для того, чтобы исправить ситуацию.
То есть действительно
извинялись,
да?
Что происходит в России? Да, дети высокопоставленных политиков в России творили и продолжают творить немало странных, мягко говоря, дел, но никому из родителей не пришлось в голову не то чтобы извиниться, а по крайней мере хотя бы дать намек на то, что ситуация в скором времени будет исправлена.
Но здесь это связано с тем, что, мне кажется, дети таких родителей часто чувствуют безнаказанность. Они знают, что у них за спиной стоит влиятельный папа, например, и их не накажут. Вот почему дело с Гелендвагенами оказалось таким резонансным, именно потому, что оно дошло до суда.
А я с тобой не согласен. А что значит, что за моей спиной стоят высокопоставленные родители? Они что, я сейчас рассуждаю с американской точки зрения, могут подкупить судью, они могут подкупить полицейского, они могут подкупить все те системы контролирующих органов, которые отвечают за ту или иную сторону человеческой жизни, конечно же, нет. А вот в России это, увы, пока возможно. Именно поэтому богатый папа или богатый папик, как говорят молодые девушки, они, конечно же, эту цепочку смогут разорвать в любой момент. Обидно, обидно, но почему бы? Ничего не поделаешь, нужно что-то делать и в этом направлении.
Две державы на радио «Комсомольская правда».
На чем в Америке в основном зарабатывают? Вот на чем реально могут подняться и попасть в число очень состоятельных людей?
Этого невозможно предугадать. Все зависит, безусловно, от конкретной сферы бизнеса. В последние несколько лет, конечно же, лидирует вот, своеобразная пекарня, выпекающая миллиардеров. Это сфера хай-тека и высоких технологий. Mm-hmm. За этим не просто будущее, за этим уже и настоящее. Поэтому совершенно оправдано в определенной степени, что в десятке американских миллиардеров в топ-10 половину места занимают представители хай-тека. Это, конечно, и Цукерберг, это и Билл Гейтс, и многие другие. Но известны истории, их немало, когда люди зарабатывали деньги на открытии сети химчисток и прачечных, когда они занимались всевозможными проектами, связанными с продажами того или иного товара. Модный бизнес, здесь нет предела совершенству, и миллиард, как утверждают сами миллиардеры, заработать сравнительно легко.
Ну, а вот та золотая молодежь, которая изначально родилась в состоятельной семье, да, и какое-то время существует за счет средств своих родителей или там каких-то других родственников, вот для них насколько важно получить хорошее образование, чтобы дальше продвинуться в жизни?
Всяко бывает в этой жизни, и, конечно же, опять возвращаясь к началу программы, культура не просто зарабатывание, но и сохранение семейного капитала или капитала своего собственного, она в Америке развита весьма высоко, практически во всех богатых домах, как мы говорим, Нового Света, все дети закончили престижные университеты, все дети идут либо по собственному пути, либо продолжают развивать семейный бизнес, и по пальцам можно пересчитать всех тех, кто, ну, если не скатился в пропасть, то, по крайней мере, ведет совсем не тот, непривычный для родившегося с серебряной ложечкой во рту ребенка образ жизни. Также стоит отметить еще один немаловажный момент культуры американского богатства. Это патриотизм. И дело вовсе не в том, что американские деньги остаются в американских банках. Дело в том, что американские дети американских миллиардеров остаются в Соединенных Штатах Америки, а ведь могли бы отправиться и в Париж, и в Брюссель, жить где-нибудь в Ницце, в Монако, получать образование в каком-нибудь престижном швейцарском вузе. Но нет, этого не происходит. Правда, не американский, но британский премьер. Пример, когда сын Маргарет Тэтчер отправился на постоянное место жительства, вовсе никак не связанное с работой, совсем в другую страну. Общественное мнение негодовало, Тэтчер извинялась перед народом, но ничего не поделать. Но ничего поделать не смогла. Сын все это объяснял тем, что вечно находится в тени своей высокопоставленной мамы и не может развиваться как человек, как бизнесмен, находясь вот на территории Соединенного Королевства. А вот в Америке возьмите практически любого президента или вице-президента США, возьмите американских состоятельных граждан, их дети в Америке, их дети, как правило, отдыхают в Америке, их дети ведут бизнес в Соединенных Штатах, и это немаловажный, на мой взгляд, элемент собственно патриотизма.
Напомню, говорили мы сегодня о золотой молодежи в России и в США. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Свои мнения по поводу этой темы вы можете высказать на нашем сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
Две державы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.